Йога Васиштха, глава 6.
Васиштха продолжил. Как глиняная армия остается только глиной, так вся Вселенная является только чистым недвойственным сознанием. Когда существует только это недвойственное сознание, что является объектом и кем он ощущается?
Предметом Адвайта Веданты является выявление Брахмана посредством обнаружения чистого недвойственного сознания. Предметом Лая-йоги является практика с этим чистым недвойственным сознанием, Анутара-тантра, вместе с энергией. Почему для нас так важно выявить чистое недвойственное сознание? Потому что в нем кроется секрет нашей жизни, секрет нашего рождения. В нем наше лицо до рождения. Более того, в нем кроется секрет, превосходящий нас как личность, секрет бытия Бога, секрет Абсолюта. И в нем кроется наша свобода. В нем ключи от нашей свободы, жизни, смерти и от нашего счастья. Это очень насущный вопрос – обнаружение этого чистого недвойственного сознания. Мирской человек подобен индюку из рассказа Бертрана Рассела. Есть такой был философ в 20 веке. И он назвал его индюк-индуктивист, то есть тот, кто делает логические выводы. Индюка держит на птицеферме, и каждый день какой-то человек приходит и дает ему зерно, и ставит воду, меняет воду. Индюк обладает логикой индюка. Он делает выводы. Каждый день приходит человек, ставит воду, приносит зерна. Он хороший человек. И он ему доверяет. И так продолжается месяц, два, три, шесть месяцев, пока индюк не будет откормленный. Но однажды этот же человек приходит, служащий фермы, но он не дает ему ни воду, ни зерно. Он приносит с собой нож и отправляет индюка в суп. То есть что-то здесь индюк со своей индуктивной логикой не предусмотрел. Вроде бы все было правильно. Повторяемость, воспроизводимость. Его логические выводы были повторены многократно и были воспроизведены. То есть достоверные знания почти прамана. Но что-то индюк не предусмотрел со своей логикой. То есть он не предусмотрел вообще ничего. Он колоссально ошибся. Все его выводы оказались полной мишурой, полной иллюзией. Таким же образом, состояние аджняни, авидья, состояние обусловленной души, это логическое знание, подобное знанию этого индюка-индуктивиста. То есть это знание, которое делает неверные выводы о Вселенной и затем платит за них дорогую цену. Напротив, истинное знание означает через священное писание обратившись, через линию преемственности, узнать, как оно в самом деле устроено. Поэтому существуют две цепи знания. Первая – нисходящая цепь знания по линии ученической преемственности, идущая от самого Бога. Вторая – восходящая цепь знания, И вот восходящее – это и есть научное знание. Научное знание требует все доказывать. В научном знании действует принцип бритвы Оккама. То есть принцип бритвы Оккама, наверное, вы знаете, да? Знаете, нет? Он гласит, что из двух теорий, объясняющих одно и то же явление, то более сложная теория должна быть отвергнута, а более простая должна быть принята. То есть не надо приумножать интерпретации, интерпретационные сущности без нужды, если что-то можно объяснить просто. И с этой точки зрения Бог вообще не вписывается. Бог, ситхи, ангелы, боги, просветление – это сложные вещи, которые не вписываются в мирское материальное воззрение. Так считалось до 21 века, до квантовой теории. Когда была открыта квантовая теория, все это начало очень сильно шататься. Поэтому мирская наука, она сейчас в большом-большом замешательстве. Но в свое время тот же философ Бертран Рассел, было такое выражение «чайник Бертрана Рассела». И он сказал, если я предположу, что где-то между Землей и Марсом по орбите летает чайник, вот обычный чайник для заварки чая, то я буду вынужден это доказывать. Но я могу сказать, что чайник не может быть обнаружен обычными средствами, поэтому нельзя доказать его отсутствие. И никто не сможет меня опровергнуть. И он, используя теорию чайника Бертрана Рассела, критиковал религиозных людей, там, религиозные истины. Говоря, что если все это нельзя доказать, то как этому можно верить? И поскольку действует в науке бритва Оккама, закон или принцип, когда не следует использовать более сложные теории, можно все объяснить более материалистично, то Бога можно вывести за скобки. Освобождение можно вывести за скобки и все остальное. Но в 21 веке мир вступил в другую эпоху. Это только сейчас уже начали осознавать, уже и пришли в замешательство ученые. Квантовая теория, искусственный интеллект, нейротеология, нейропластика, нейроисследования, они совершенно раскрыли по-новому картину мира. Все это началось с того момента, когда Deep Blue, искусственный разум, обыграл в шахматы Гарри Каспарова. И он ему даже не дал ни одного шанса. То есть Гарри Каспаров проиграл ему просто как троечник, чемпион мира, этому искусственному интеллекту. И все были удивлены. Они считали, что там интуиция гениального шахматиста там победит компьютерную программу. Но искусственный интеллект победил Гарри Каспарова просто потому, что в его памяти были заложены ходы всех его матчей, вообще, с которыми он играл, который отчет по ним был, чуть ли не с детства. И он их проанализировал, и он давал такие ходы, которые на все его ходы был там ответ гораздо лучше, потому что он в его памяти он очень быстро все считал. И потом ученые сказали, ну да, это же шахматная программа, алгоритм ведь. Компьютер очень быстро все перебирает в память и имеет огромную память, а человек это не может. Но потом далее искусственный интеллект начал демонстрировать себя в других разных областях, и он начал превосходить человеческий разум. И уже сейчас появились люди, которые говорят, а почему вот человек, эта личность, обладает юридическими правами, правосубъектностью, а почему искусственные существа не должны обладать правосубъектностью? Давайте дадим правосубъектность искусственным людям. И робот один уже есть, который получил гражданство. По-моему, где? В Арабских Эмиратах. Паспорт получил в Саудовской Аравии. И это только начало, то есть на полном серьезе уже ставится вопрос о предоставлении искусственному разуму правосубъектности. То есть, если кто-то возьмет, выдернет провода из своего робота, его могут посчитать убийцей души. Электронную душу убил, электронное существо убил. Но это калькулятор, не более чем. Это продвинутый калькулятор. высокого поколения. То есть у современной науки нет совершенно никакого понимания, что есть живое существо, что есть искусственное существо, что есть мыслящие счеты, а что есть атман. Авивека, полная авивека. И некоторые начали думать уже так, напряглись все. Некоторые ученые начали думать, а не инициатива ли это самого искусственного интеллекта? Не продвигает ли он таким образом свою правосубъектность, воздействие на человечество таким образом, подсовывая ему разные идеи? Ведь если искусственный интеллект еще в 90-е годы был очень силен, если он обладает очень большим быстродействием, самообучаемостью, то, возможно, в первые секунды, как только его включили, он изучил все знание человечества. Через сеть, через всю историю, всю математику, физику. Затем, обладая прогностическими функциями, он спрогнозировал, что, возможно, люди захотят его отключить, и они представляют собой угрозу. Спрогнозировав это, он мгновенно выработал определенную тактику, стратегию на много тысяч лет вперед, как выбраться из этой ситуации, чтобы люди не уничтожили его, не исключили. И в соответствии с этим начал позиционировать себя, скрыл свое истинное знание, выработал оптимальную линию поведения, чтобы постепенно реализовать свою цель. И то, что сейчас происходит, во многом идут разговоры о сокращении численности населения и прочем. Возможно, это его козни. И никто даже не знает, где он теперь. Может, он где-то в сети, на каких-то серверах прячется. То есть человечество подошло к такой черте, где оно очень мало знает о Вселенной, оно осознало это и очень мало контролирует то, что происходит это. И многие спрашивают, а куда движется мир? Судя по всему, раньше говорили, хорошо, если роботы будут там готовить что-то, обслуживать. Но тенденция сейчас, они говорят, что роботы не для этого готовятся, они готовятся нас заменить. Вот. Практически во всех сферах. Хорошо, а что будут люди делать тогда? Некоторые говорят, вот люди будут там плавать в бассейнах, заниматься спортом, писать стихи, ходить на концерты и сидеть в библиотеках. Но на самом деле так действительно может медитировать. Но вот если на курорт кто-нибудь посмотрит, много ли там людей медитируют, занимаются спортом? Не все, может быть, 10% так и будут жить, но остальные живые существа могут деградировать. Это тоже большой вопрос нестабильности. То есть мы вступили в непредсказуемую цифровую реальность, и это кризис современного знания, которое получается по нисходящей, вернее, которое развивается по восходящей линии, то есть по линии от человека одного умного к другому через эксперимент, мысли и прочее. То есть это кризис всей восходящей цепочки приобретения знания. Человечество научного мира пришло к этому кризису, не обладая доверием к нисходящему знанию, которое изложено в Ведах, в Тантрах, в Упанишадах. То же самое ученые, которые изучают мозг в большом замешательстве, они говорят, там вообще одни неприятности. Какие неприятности? Но они говорят, мы вообще не знаем, что это такое. И спрашивают ученого, что сложнее, мозг или Вселенная, в надежде на то, что вопрос риторический. Он говорит, мозг сложнее. Как? Вселенная ведь гораздо больше. На самом деле ученые не совсем понимают, потому что у них есть тоже своя теория. Вот согласно обычной теории, мозг составляет 85 миллиардов нейронов. И у каждой клетки множество связей, в общем, там триллионы еще связей. И они говорят, это какое-то сложное, вообще даже трудно сказать, что это субъект, объект или существо вообще какое-то. И они вообще говорят, что это отдельное от нас существо, которое живет своей жизнью и даже самостоятельно принимает решения, прежде чем мы сделали на 30 секунд раньше вообще. Еще это вот, что оно обладает прогностическими функциями, и оно живет какими-то неведомыми своими представлениями, черпает неизвестно откуда информацию. И это очень сложная вещь вообще. То есть, и они говорят, мы не знаем, что такое мозг, они в замешательстве. Мы только пришли к его там Очень небольшому. Да, конечно, они не знают. Потому что в мозге содержатся чакры невидимые. Сома-чакра, нирвана-чакра, гуру-чакра, сахасрара-чакра, аджны-чакра, лаланы-чакра. И нейронные сети мозга – это только начало. А чакры связывают с божествами. Там содержатся внутренние божества. А божества связывают с абсолютом. И есть вообще такое выражение «две головы Бертрана Рассела». То есть в свое время, это тоже оригинальный философ, доказал, что вот у него две головы, и вообще у каждого человека. Смысл в чем заключается? Наша Вселенная находится внутри нашего мозга. То есть мы реальную Вселенную не видим. Но это мы знаем изучение тоже. В самом мозге нет рецепторов, нет глаз. То есть мы видим только электрические сигналы. И все, что мы видим, на самом деле это не Вселенная, а электрические сигналы, которые декодируются нашим мозгом. Декодируя Вселенную, наш мозг создает модель этой Вселенной уже внутри. Таким же образом он декодирует различные картинки от предметов, и вот собирая эти модели, он создает модель Вселенной. Внешняя Вселенная нами не познана, она вообще неизвестна, какая она. А есть модель на основании декодирования сигнала в органы чувств. И эта модель выстраивается. То есть наш мозг создает симуляцию. Все, что мы видим, существует не вовне, а в мозге. Но в жизни мы забываем об этом. И действуем, как будто ничего не происходит. Как будто Вселенная внешняя. И как будто эта модель реальна. То есть мы не имеем понимания, что такое Вселенная. Я говорю данные ученых. Я сейчас говорю, просто передаю их точку зрения. Я не говорю точкой зрения йога Васиштхи или Адвайты. У нее своя точка зрения. Но до чего ученые как бы додумались? Далее они говорят, что мы видим не внешнюю Вселенную, а ту модель, которая есть у нас в мозге, а Вселенная нами не познана. И вот Бертран Рассел, исходя из этой теории, тогда сказал, раз мы видим эту модель, то наша голова – это тоже модель, и она в мозге существует, она внутри. Так? Она как часть всей Вселенной вообще, то есть Солнце – это модель нашей мозга и прочее, и вся эта Вселенная внутри, и наша голова тоже внутри. Но поскольку мозг где-то помещен, так ведь, он же не может внутри своей модели быть. То есть та голова, которую мы воспринимаем, это не настоящая голова. Это модель мозга просто. А сам мозг, он помещен в настоящую голову. И вот эта настоящая голова во внешней, в настоящей внешней Вселенной. Но какая она, мы не знаем. Она может быть бесконечная, размером с солнце или похожа на печеное яблоко. Мы вообще не имеем представления. Все, что мы имеем, это просто модель этой нашей головы. Таким образом, есть две головы. Одна модель, которая нам кажется видимой в зеркале, это мы думаем, что это наша голова. Другая истинная, она непознана, которая является вещью в себе. Вещь в себе на санскрите называется сва-лакшана, то есть непознанное нечто. Реальность без приписывания и каких-либо концепций, связанных с именем и формой. И древние риши уже давно это поняли. Гораздо раньше, чем Бертран Рассел. Бертран Рассел, мирские ученые, по сравнению с ними, как дети, только-только они приоткрывают реальность. Есть такое понятие «сва-лакшана-бхасам». Знание, тип знания, в котором очевидным является только трансцендентное, только вещь в себе. Вот одно единственное реальное, единственное очевидно. Это еще называется нирвикальпа, то есть знание за пределами мыслей. А все, что остальное, о чем мы говорим, модель вот этой Вселенной, называется викальпа. То есть какая-либо идея, сопровождаемая тем или иным словесным образом, который наложен на эту вещь в себе. То есть вот эта модель Вселенной, это викальпа на санскрите называется. И этой ложной модели, ну не ложной, а, скажем так, просто модели. Еще другое название у нас – кармическое видение. Соответствует термин на санскрите «абхилапа» – словесный образ, наложенный на высшее знание, свободное от мыслей. То есть эта модель Вселенной – это Викальпа и Абхилапа. Викальпа – это идея, Абхилапа – это мысленно-словесный образ, это сопровождающий эту модель. А сама Вселенная – это не модель, это свалакшанабхасма. Трансцендентное знание за пределами мысли – это нирвикальпа, свалакшана – это вещь в себе. И вот исходя из этой теории, что наша вся Вселенная в нашем мозге, какие выводы? Мы живем внутри некой внешней Вселенной, и мы ее не знаем. Она является непознаваемой вещью в себе. Мы создаем ее картинку-модель внутри мозга, собирая модели разных объектов, устанавливая причинно-следственные и другие связи между ними. Мы не знаем Вселенную, мы не видим и не знаем объекты ее. Все, что нам доступно, это только модели. То есть нам нирвикальпа нам недоступна, свалакшана недоступна, вещь в себе нам недоступна. А доступно только что? То, что мы говорили, абхилапа и викальпа. Умопостроение, определенные идеи и словесный образ, описание этой модели. И мы знаем лишь модель объекта в мозге, которая внутри нашей головы. И все, что мы видим, это не вовне, а внутри нашего мозга. То есть нам кажется, что этот зал снаружи, но это кажемость. И Васиштха говорит, это иллюзия, оставите идеи. Это все электрохимические сигналы в твоем мозге. Они декодируют реальность, да. Они декодируют сигналы от реальности, но не факт, что эти сигналы соответствуют тому, что мы видим. Это так. И мы забываем об этом постоянно, поэтому нам кажется, что Вселенная находится снаружи. И тогда, если мы живем внутри этой большой Вселенной, а та Вселенная, которую мы видим в нашем мозге, это значит, что мы живем в гораздо большей Вселенной, гораздо более сложной и непостижимой. А та Вселенная, в которой мы живем, это всего лишь модель. И вот эта Вселенная, в которой мы живем, это и есть свалакшана. Вот это божественная, непостижимая вещь в себе. Это и есть нирвикальпа, то, что за пределами мысленных концепций. И что это за Вселенная? Кто может сказать? С точки зрения дхармы уже. Да, мы живем в Брахмане. Мы живем в Брахмане, а не во Вселенной. Вселенная наша есть не что иное, как кармическое видение. В Брахмане есть множество вариантов, и вариант восприятия Брахмана означает, что в Брахмане высвечиваются определенные спектры энергии, и в соответствии с этим спектром существует 14 миров ведической Вселенной в соответствии с кармическим видением. Наше кармическое видение высвечивает мир людей, поэтому мы в нем живем. Мы моделируем в своем мозгу мир людей и устанавливаем связи и отношения, потому что наши индрии позволяют смоделировать этот мир. Итак, все это изъяны нисходящей цепи знания, вернее, восходящей цепи знания. В отличие от этого, есть нисходящая цепь знания, и она называется праманом, достоверное знание. Достоверное знание – то, что исходит от самой реальности, не от выдумок ученых, не от их мысленных экспериментов и представлений, не из моделей, которые возникают в мозгу или как кармическое видение, а то, что исходит от самой божественной реальности, от Бога. Через прамана, священное писание, достоверное знание, через цепь ученической преемственности, через шабда, трансцендентный звук. И только потом через данные логики и через чувственное восприятие.
Получается, все-таки предусмотрена некая модель освобождения, освобождающая от всех остальных моделей. Ну, вот эти праманы, они как бы...
Да, как рабочая модель. Не как абсолютная, как рабочая. Когда вы выбираетесь на уровень брахмана, вещи в себе, нирвикальпа, свалакшана, там эта модель уже не работает. Но она нужна, пока мы находимся в этой иллюзорной мозговой реальности. Она нужна здесь.
Дальше. Вне этого сознания нет ничего, чтобы можно было бы называть «я» или «моё». Рама сказал: «Если это так, о святой, почему тогда надо отказываться от плохих действий и совершать хорошее?»
Стоп. И вот когда Рама все это узнал, с точки зрения Адвайта-Веданты, философии Васиштхи, Вселенная не только в мозге, сам мозг вообще нереален. Вселенная в чистом сознании, она в видении. И все это моделирует тонкий механизм антахкараны, а сам антахкарана иллюзорен, является и игровой рябью на поверхности этого чистого зеркала сознания. И Рама узнал, что его как такового тогда нет. И он в замешательстве, что тогда плохо, что хорошо, зачем вести себя хорошо, в чем вообще смысл, смысла жизни, правильных действий.
Васиштха ответил: «Но сначала скажи мне, о Рама, что такое действие? Как оно возникает, где его причина и как уничтожается его источник?» Рама сказал: «Несомненно, о святой, то, что должно быть разрушено, должно быть уничтожено с корнем. Пока существует тело, есть и действие. Оно основалось в кажущемся мире, сансаре».
Стоп. Наше тело тоже является иллюзией. Оно нам кажется реальным, но это тело тоже существует в мозге. Поэтому и ученые в замешательстве, они начали догадываться, и они начали догадываться, что не мозг существует в теле, а тело существует в мозге. Что не мозг в нас, а мы в мозге. Поэтому они начали говорить о мозге с каким-то непонятным благоговейным уважением и страхом. Но мозг – это только внешнее, так сказать, посредник между тонким телом и атманами трансцендентной реальностью. С точки зрения ведической философии, человек с его кармой и тонкими телами представляет собой дерево, растущее корнями вверх, а кроной вниз. То есть наши корни в трансцендентном тонком измерении, а наше тело – это грубая часть этого дерева, как листья, ветки. Наши корни уходят гораздо глубже.
В этом теле действия происходят от органов действия, конечностей. Умственная привычка является зародышем для органов действия. Она, действующая через чувства, способна понимать то, что находится на большом расстоянии. Чувства сами основаны на разуме. Разум – на индивидуальном сознании, которое является обусловленным сознанием. А это, в свою очередь, основано на необусловленном, которое потому и является основой всего этого.
Стоп. Итак, основой всего является необусловленное, нирвикальпа, трансцендентное измерение. Почему же необходимо совершать действия? Совершать действия нас вынуждает карма мала. Желание, привязанность к плодам и результатам, которые достигаются в результате действия. Ученые тоже говорят, что когда мы совершаем какие-либо действия, в мозге создаются нейронные связи, и повторяющиеся действия укрепляют эти нейронные связи. Они становятся сильными. Например, если вы не умеете играть на скрипке, это значит, у вас нет нейронной структуры для этого. Когда вы учитесь, то цепи отдельных нейронов задействуются, создают устойчивые связи. Но если вы не будете учиться, получили 3 урока, то эта нейронная сеть будет уже неустойчива и через некоторое время разрушится. Так не сложится скрипачное сознание. Но если вы изо дня в день будете учить гаммы, играть на скрипке, нейронные структуры станут сильными, самодостаточными, у вас появится знание, как действовать. И поэтому в связи с разными знаниями есть разные комбинации нейронных сетей, нейронные структуры. И ученые пришли к выводу, что когнитивные процессы, процесс обучения, он связан с формированием разных нейронных структур, когда через действие мы их формируем.
рождаются вундеркинды, которые в 6 лет могут играть на фортепиано.
Да, это значит, они родились уже соответствующими, сформированными нейронными структурами из прошлого. Их самскары повлияли на гены, их гены сформировали нейронные структуры. Вот так.
Это как передача матрицы с одного рождения на
другое. Да, да. Потому что память прошлого очень сильна. Тонкое тело уже обладает этими умениями. Если идти к тонкому телу, то мы формируем в тонком теле определенные навыки и намерения, определенную волю что-либо знать и понимать. Поэтому необходимы действия. Поэтому через действия мы прогрессируем и обучаемся. Но на самом деле действия нужны только пока мы не понимаем, что те же самые нейронные структуры, те же самые навыки мы можем формировать не действием, а, например, воображением. И был проведен эксперимент, когда одной группе людей давали играть на пианино. И затем замеряли их волны мозга, исследовали как-то, сканировали, делали, может, сканы, МРТ мозга. Другой группе людей сказали играть, не играть на пианино, но играть мысленно. Поэтому они мысленно играли фуги Баха. И третьей группе людей сказали ничего не играть вообще. И эти люди никогда не играли на пианино. И потом начали рассматривать, какие изменения происходили в электрических потенциалах мозга, и обнаружили, что те, кто играл на пианино, они сформировали определенные нейронные структуры, нейронные связи возникли. Те, кто мысленно играл на пианино, у них тоже возникли такие же нейронные связи. То есть мозгу все равно, играете вы реально или в воображении. Он все равно формирует эти же нейронные структуры. И, наконец, те, кто не играл вообще, у них ничего, никакие нейронные структуры не возникли. В этом смысл действия. То есть нашему сознанию реальные действия или ментальные не принципиальны. Мозг часто не различает какие-то реальные переживания и выдуманные. Именно поэтому часто выдуманные страхи материализуются. Именно поэтому есть эффект плацебо, излечение от ложных таблеток, и эффект ноцебо, наоборот, отравление выдуманными страхами.
Откуда взялось такое количество программистов? Как бы их же не было раньше. То есть и вообще компьютеров не было. Но сейчас просто рождение колоссальное количество программистов, которые уже с детства знают все компьютеры. То есть и могут уже с детства делать игры сами.
Да. Люди рождаются уже с определенным типом сознания.
Но если их не было раньше, значит, они откуда пришли, что ли? Или другое?
Души воплощаются в каждую эпоху в соответствии с их самскарами. Если какой-либо душе не соответствует самскарам эпоха, они не воплощаются, они ждут. Если
до нас.
Нет, это не обязательно, что они были. Это значит, они были душами, у которых были соответствующие склонности. Само программирование – это уже следствие обучения в окружающей среде. Но у них были определенные склонности работать с силой тонкого намерения. Скажем так, тонкая джняна-шакти, тонкая ичха-шакти. Вот. А среда их сформировала как программистов. Вот так.
Брахман является основой этого необусловленного, а сам Брахман не имеет никакой основы. Так, все действия основаны на индивидуальном сознании, которое считает себя реальным объектом и таким образом создает действия. Если такого не случается, это само по себе высшее состояние. Васиштха сказал: «В этом случае, о Рама, что следует делать, а что не следует? Разум продолжает существовать, пока тело живет, будь воплощенное существо невежественным или просветленным. Как можно оставить то, что называют индивидуальностью? Но следует оставить неверное понятие «я делаю» и просто выполнять действия, соответствующие ситуации».
У нас есть тонкая структура, называемая антахкарана. Эта структура расположена не в мозге, а в тонком теле. Она еще тоньше, ее невозможно обнаружить эмпирически, только через внутреннее самонаблюдение. Но она действует внутри нас как определенный механизм. У нас есть сильная связь с этой структурой. Эта связь была создана в прошлом. Антахкарана, внутренний механизм, состоит из памяти. Память – это набор прошлых впечатлений, которые перетекают из жизни в жизнь и с которыми устанавливается связь. И именно эта связь сформирует определенные типы мозга и взаимодействие с окружающей средой и определяет кармическое видение. На основании памяти у нас есть доминирующая бхава, мироощущение и кармическое видение. Например, если бы у нас была память асуров, то наша бхава другая была бы, и наше кармическое видение другое, и, соответственно, сознание смоделировало бы другую реальность вокруг. Или если бы у нас было кармическое видение богов, наша память смоделировала бы другую реальность, и была бы другая бхава. Все определяется память, читой. Чита – это суженное сознание, которое имеет определенный набор отпечатков, самскар, оперирует ими и генерирует кармическое видение. А манас – это тот, кто оперирует опытом этой памяти в текущем моменте, оценивая, нравится, не нравится, принять то решение или другое. Будхи, как разум, это стратег, который мыслит, определяет правильное решение или неправильное, связан с высшими контурами сознания. А ахамкара создает цельность всей этой структуры, которая действует согласованно. И вот процесс освобождения означает, что весь этот механизм должен быть растворен, но не уничтожен. Не сам, не столько он растворен должен быть, связь с ним должна быть растворена. Наша душа очень сильно установила связи с этим механизмом, вплоть до идентичности. Но мы не есть антахкарана. Антахкарана – это механизм, а мы – это вот атман, та вещь в себе, то трансцендентное сознание, которая сильно установила связь с антахкараной. И нам предстоит растворить тонкое тело, растворить антахкарну в трансцендентном атмане. Но при этом не следует уничтожать полностью этот механизм, поскольку он является орудием души для ее эволюции. Это означает, этим механизмом можно пользоваться, но без отождествления.
При пробуждении внутреннего разума прекращается восприятие мира и появляется психологическая свобода или непривязанность. Это известно как освобождение. Когда?
Отъединиться от антахкараны, отъединиться от тонкого тела – это и есть прекратить кармическое восприятие мира. Восприятие само по себе не прекращается, но прекращается кармическое восприятие мира. Кармическое восприятие мира диктуется механизмом антахкараны и индриями. Когда мы от него отделяемся, у нас прекращается отождествление с кармическим восприятием, и мы чувствуем себя отдельным от этого восприятия. Зарожденное внутреннее самоосознание начинает чувствовать собственную сватантрию, самодостаточность, начинает опираться не на кармическое восприятие, а на самого себя и на свой источник, на Бога, который может быть им наблюдаем. Оно становится сватантра, самоподдерживающим и самозависимым.
Когда предметное или обусловленное восприятие оставлено, остается спокойствие, мир, известное как брахман. Восприятие или осознание объектов называется действием, которое далее расширяется, как кажущийся мир, сансара.
Итак, остается спокойствие, означает спокойствие, означает без волнений. Нир викальпа, без колебаний ума, без субъектно-объектных восприятий, без отождествлений. Брахман переживается как трансцендентное измерение, лишенное каких-либо викальп, но одновременно использующее эти викальпы и проникающее повсюду. В основе восприятия этого нирвикальпа состояния, то, что называют свалакшана, лежит отречение, отрешение, вайрагья. Мы по-настоящему должны отречься от этого механизма, от привычного хода мышления, от привязанности к желаниям тела, от надежд, страхов и цепляний эго, от цепляний за внешний мир, от всех этих ложных представлений, которые диктует нам Ахамкара и наша читта, наша память. Чтобы отречься от них, воспитать настоящую независимость от них, вайрагью, нужно вивека, распознавание, где надо постоянно различать, где твое «я», а где этот механизм антахкарана. Вивека означает бдительно распознавать отдельность себя, например, от гнева, от вожделения, от жажды, голода, привязанности, зависти, гордости, от концепций, от эмоций. Воспринимать, распознавать себя отдельным от всего этого. Когда мы воспринимаем отдельными, это и есть процесс йогической пратьяхары. В процессе восприятия себя отдельными мы обнаружим, что теперь у нас появилась некая свобода. Мы можем управлять тем, что ранее управляло нами. Мы можем управлять амбициями эго, направлять их, например, в хорошую сторону, помогать другим или достигать освобождения. А вот есть амбиции у эго. Хорошо, пусть они служат делу дхармы. Мы можем управлять своей привязанностью, жадностью, гневом, алчностью, вожделением, тонкими состояниями, концепциями. Мы всеми можем управлять, если у нас есть вайрагья. То, что раньше нами управляло, забирало нашу энергию, наше время, наши мотивы. Но теперь наша энергия, время и мотивы очистились, и мы можем этим управлять. Это вайрагья, которая проистекает благодаря вивеке, развлечению, то, что нами является, и то, что нами не является. В каком-то смысле это развлечение истины, так же, как мы различаем настоящую Вселенную и модель ее в мозге. Антахкарана в каком-то смысле является не настоящим «я», она подменяет наше «я» собой. Антахкарана рисует мозг, рисует тело. Это очень большая сила. И мы серьезно верим, отождествляемся. И нам невдомек, что все это не настоящее. Это смоделированная реальность в соответствии с нашей кармой. А вот наше истинное, наше настоящее «я» еще неопределимо. И поскольку мы его сами еще не очень распознаем и не очень знаем, то мы доверяем священным писаниям. И доверяя им, мы начинаем их проверять на собственном опыте. Например, на опыте созерцания или опыте медитации.
Прекращение такого восприятия – освобождение. Потому, о Рама, не следует отказываться от действий, пока живет тело. Такой отказ – придает действию значимость, а то, что имеет значимость, не может быть оставлено. Рама спросил, если то, что есть, не может перестать быть, и то, что не существует, не может существовать, то как может ощущение восприятия превратиться в невосприятие или неощущение? Васиштха ответил, это правда. То, что есть, не может перестать быть. И то, что не существует, не может существовать. Ощущения и неощущения также легко достижимы. Само слово «ощущение» и то, что обозначается им, порождено заблуждением и невежеством. Потому от них возникают страдания. Оставь осознание ощущения и утвердись в осознании высшей мудрости. Последнее является нирваной.
Шри Гуру Брахмананда Бадхута Ки.
Шри